мире нет ничего, кроме одной единственной души, и та же душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом полностью, словно в Адаме Ришон. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному. А на 600 тысяч частей и множество духовных искр душа разделяется эгоизмом человека в каждом. Поэтому относительно материального тела есть два состояния. Первое. Человек чувствует свою частную душу и не понимает, что она является общей душой для всего Израиля. Второе. По-настоящему еще не светит ему общая душа Израиля во всю свою силу, а только частично, то есть в мере его исправления и единения с душами.
В науке Каббала у нас всегда есть... Нам необходимо прежде всего поставить себя сначала в какое-то состояние, четко определенное, из которого мы говорим. Если мы говорим относительно истинной реальности, она находится в абсолютном покое, конечное исправление и начало творения — это одно и то же, они находятся в одном постоянном состоянии, и ничего не изменяется. Все изменения относительно творений возникли относительно них миры, скрытия. Это единственное постоянно существующее состояние. И все эти скрытия, они существуют только относительно творений. То есть в том мире, в который творение постигает некую часть, некую духовную форму, то есть обретает подобие свойств, частичное подобие свойств этим бесконечным состоянием, то в этой степени находится в скрытии и в раскрытии, то есть относительно скрытие и раскрытие. Это то, что он постигает. Постигает свое состояние. Вся наша работа — отменить скрытие и продвигаться согласно закону подобия свойств к истинному раскрытию. И в этом мире мы раскрываем нашу душу. И человек начинает понимать, как он, с одной стороны, ответственен за все, определяет все, как работающий для себя, для всего мира, склоняя его на чашу заслуг или на чашу вины. Кто это, что это, весь этот мир, те, кто находится в нем, те, кто чувствует, насколько он раскрывает других как часть себя. И тут нет ничего, кроме точки его выбора. Получается, что он продвигается к этой единственной малхут, к этой единственной душе, к этому единственному творению, которое только было создано, и видит все больше и больше, что в общем, в своей работе, в свободе выбора, в исправлении себя он исправил восприятие, чтобы действительно раскрыть эту вечную и существующую картину. И он начинает ее видеть, воспринимать, включать в себя. Поэтому наша работа в исправлении наших органов восприятия относительно единственного существующего состояния. Если человек не забывает, что он всего лишь исправляет свои килим, тогда у него правильное состояние к тому, что происходит, к тому, что он чувствует, как он относится ко всем. Все тогда очень конкретно относительно этого желанного состояния раскрытия, совершенный Малхут мира бесконечности. И все изменения в нем, движущимся по всем ступеням, от состояния к состоянию, и понимая, что все относительно него. Это, в общем-то, и есть основа нашего восприятия. Мы должны понять, что мы стоим перед Творцом, который все время
микаем бану, мияцев бану, тфисот шунот,
дает нам различные восприятия относительно того совершенного состояния. И поэтому моя работа с Творцом, который работает со мной в различных мерах скрытия, и как я могу научиться из того, что он делает, чтобы выработать мое отношение таким образом, чтобы быть готовым принимать продвижение в раскрытии того совершенного состояния как можно быстрее. Здесь темп определяет. Это очень важно. Человек, Творец, и скрытие между ними. И то, как человек понимает, что все, вся реальность, и группа, и мир, и сам он, все это мир и скрытие между ним и Творцом, пока он не обращает их в раскрытие. Ему некому обращаться, кроме как к Творцу. И через скрытие, которое он обращается, тем самым он отменяет это скрытие. Дальше.
Следующий отрывок из Даргот Сулам, Рабаш, «Разбиение святости». Однако человек не должен просить Творца, чтобы приблизил его к себе, так как это дерзость со стороны человека, ведь чем он лучше других? Но если он молится за общество, Малхут, называемую собранием Израиля, общим собранием душ, когда Шхина пребывает в Апрахе, а потом молится, чтобы она поднялась, то есть чтобы Творец осветил ей тьму, тогда и весь Израиль поднимается на ступень. И также человек, который просит, который тоже находится внутри этого общества.
Здесь тоже вопрос. Тексты говорят о том, что я должен заботиться об обществе, должен заботиться о других, молиться за них. Молящийся за товарища удостаивается в начале. Здесь вопрос тоже восприятия. Является ли это товарищ, а не часть моей души, это часть души. Молиться за него, это я молюсь за себя. И чем это более далекая частичка, она более важная, потому что отдаление от меня и приближение ко мне, согласно тому, что я чувствую, это согласно моему состоянию. Чем я сильнее, тем я больше могу приблизить и присоединить к себе более далекие части, которые кажутся мне очень далекими, очень отличающимися, чужими, ненавидимыми мной. Я не могу воспринять их согласно характеру, цвету, национальности, различным действиям, которые они производят. Но необходимо понять, что те части, которые так далеки от меня, с которыми у меня нет никакой связи, они самые важные будут в том, чтобы присоединить их к моей душе, потому что они несут самый большой авиют из всех частей души, поэтому именно в их справлении я достигну самых больших светов. Зависит от того, как человек смотрит, либо он видит это согласно этике, морали, что нужно относиться хорошо к человеку, быть приветливым, либо он понимает, что благодаря этому он достигает желания Творца и выполняет его, либо он понимает, что таким образом он выстраивает свое общее кли, либо действительно начинает видеть это как части своей души, и нет здесь ничего между ним и ими, только злое начало его, которое отталкивает его от исправления души, от того, чтобы соединить все эти части воедино. Это именно и есть злое начало, и его необходимо обратить в доброе начало, то есть там, где мы видим сопротивление объединению всех частей души, там мы должны рассматривать это сопротивление, как оно обращается в слияние, в такой клей, чтобы эти отвергнутые части стали бы приближенными и соединенными друг с другом. Это делает свет, возвращающий к источнику. Это называется обратить злое начало в доброе, и эти части, соответственно, этому становятся слитыми друг с другом. Так мы действуем. Поэтому желательно, чтобы каждый видел весь мир и все его части, разбросанные, отдаленные, ненавидимые, даже им, что все это его. И все силы отторжения, он должен обратить их в силы соединения. Дальше.
Следующая цитата Бааль Сулама из «При Хахам». «Не время собирать стадо. Одиночке нельзя отделяться от общества и просить за себя, даже доставить наслаждение Создателю, а только за все общество».
Потому что таким образом он вообще не находится в правильном направлении. Вся цель — это соединить килим. Если он обращается из своего личного клея, то он не обращается к Творцу. Творец — это сила, которая раскрывается именно в обществе, в соединении.
Так как отделяющийся от общества и просит за себя лично, он не строит, а наоборот, разрушает свою душу.
Потому что этим он отделяет себя от всех остальных разбитых и отдаленных от него частей.
Как сказано о гордеце: «Не могу я и он жить в одном месте». Потому что нельзя представить себе выходящего из общества без облачения гордыни. И горе ему, ведь ведет к разрушению своей души. И также во время духовной работы, когда человек молится в одиночестве о своих нуждах, то выходит из общества и разрушает свою душу. И не пробудится никто из сынов Израиля просить ничего в одиночку. поскольку у каждого не будет недостатков, так как не будут ощущать себя отделенными. И в этом будет их сила, чтобы выйти из Египта сильной рукой. И каждый человек должен собрать все свои силы со всем обществом Израиля во всех обращениях к Творцу, в молитве и служении, и присоединить себя к корню всего Израиля. И тогда, сказано, напьются все стада из источника воды, потому что исчезнет первоначальная граница между всеми душами Израиля, как наверху, так и внизу, и общая святость распространится чрезвычайно, и раскроется свет от Хазе вниз, ведь такова природа света, общая, включая частное, которое отменяет свою частную реальность и не ощущает себя.
То же описание, тот же образ, что вся реальность, которую я смогу ощутить в каких-то границах, в каком-то круге, который охватывает меня, это все относится к частям моей души, и всех я должен рассматривать как единое кли. Все молитвы, все просьбы, вся работа в том, как я сам присоединяю все эти части, и особенно эта работа в группе, относительно мира это проблема. Так работает человек, пока еще не чувствует, что эта сеть отношений, как она должна быть правильно организовано и может ошибиться, но относительно группы товарищей, здесь у нас есть четкий рецепт от Рабаша, как мы должны работать. Что все эти законы, которые он пишет о группе, если мы реализуем их, видим всех как одно целое, это достаточно нам, чтобы увидеть правильно более широкую реальность. Итак, круг за кругом. Маленький круг — это группа. К большим, к более внешним кругам. Так мы будем продвигаться, пока не присоединим все мироздание, которое входит в мои органы восприятия и становится единым кли. Поэтому тот, кто не смотрит на окружение, он не направлен на исправление кли. И весь процесс, который ему кажется, что он проходит, это заблуждение. Да.
Из трудов Бааль-Сулама, 19-я статья Шаматибы. Что означает, что Творец ненавидит тела в духовной работе? Сказано в Зоре, в книге Зор, говорит святая Шхина Раби Шимону, невозможно мне скрыться от тебя. И это означает, что даже в самом сильном скрытии во всей реальности он все равно принимает на себя власть Творца с огромной радостью. И причина, потому что он идет по пути желания отдавать. И когда человек идет путем отдачи, то есть где нет желания получать как в разуме, так и в сердце, там свет может проявиться в полном совершенстве. И свет раскрывается человеку как ощущение величия высшего света. И если же человек еще не исправил свои килим, чтобы они были ради отдачи, тогда свет, который хочет в них облачиться, вынужден себя сократить и может светить лишь в мере очищения килим. И тогда кажется, будто свет полностью уменьшил себя. Поэтому в то время, когда свет не облачается в келим, он может светить в абсолютном совершенстве и ясности, без всяких сокращений ради выгоды ближнего, нижнего. Выходит, что работа важна именно в то время, когда человек приходит к абсолютному нулю, то есть когда видит, что отменяет всю свою реальность, когда нет никакой власти у желания получать, и тогда он входит в святость.
Нам это трудно понять, потому что как такое возможно? Я спрашиваю себя, что со мной, когда я достигну того, чего хочу, когда произойдет наконец-таки то или иное, что-то полезное для меня. Я прилагаю усилия. Человек несколько раз в день спрашивает это. Может быть, даже каждую секунду он задает такой вопрос. И эти вопросы... Благодаря им он чувствует, что он существует, и он беспокоится, если он не спрашивает. Потому что, так что, просто так существует, бесцельно. Нам кажется, что цель — это что-то, находящееся передо мной, и я смотрю на нее издалека и устремляюсь к ней, чтобы обрести ее, и устремиться к цели, обрести ее, здесь проблема. Потому что именно в точке ноль, когда мы начинаем не то, что не беспокоиться, беспокоиться, но не за себя, а за то, что находится вне ближнего, в отрыве от себя, там находится духовное. За тем горизонтом, за пределами этого психологического барьера, там находится духовное. Беспокойство остается, но не такое, как было раньше. А беспокойство, трепет, молитва. Но это уже не за то, что будет со мной, и как я закончу день, как я закончу жизнь, как я относительно других, а беспокойство переходит за пределы моего эгоистического круга. И там набретает возможность почувствовать, что находится за пределами эгоизма. Там он обретает себя духовного. Дальше.
Следующая цитата из книги «Свет и солнце» из главы Рея. Главное правило, чтобы поистине прийти к Творцу, это слияние товарищей. Как сказано в Пирке Авот, обретение Торы происходит одним путем. Иными словами, Тора обретается благодаря слиянию товарищей. Но что такое слияние товарищей? Это когда собираются вместе, и каждый отменяет себя перед товарищем и видит достоинство товарища, и становится низок в собственных глазах, а товарищ возвышается в его глазах, и он любит каждого. И желание его, и стремление просто войти в каждого в излиянии радости и любви. И это главное, чтобы каждый видел достоинство товарища в его облике перед собой. Ведь сидя у себя дома, каждый считает себя праведником, и его злое начало сильнее его, а оно все время только растет, пока не возвысит его в собственных глазах. Но когда собираются вместе у праведника, то все это пропадает у него. Хотя его сердце из камня, оно размягчается и разбивается перед каждым и желает войти действительно в каждого. с радостью, и это происходит в слиянии товарищей.
Откуда я знаю, нахожусь ли я среди товарищей или нет, согласно их воздействию на меня? Может ли такое быть, что я нахожусь в группе и не принимаю, не получаю от них влияния? Такого не бывает. Мы видим, что люди даже убегают отсюда. Как они убегают? Потому что получают воздействие от окружения, и оно для них нежелательно. И они сбегают. Мы находимся в группе. Даже младенцы, когда рождаются, они не знают, в каком мире существуют, но они получают от мира влияние, заботу. Так и группа. Мы не видим истинную группу. А то, что каждый видит, это, как говорится, каждый судит, исходя из своих недостатков, но истинная группа находится здесь и влияет на каждого. Согласно тому, насколько каждый старается, он получает это свечение через группу. И даже насколько он не старается, это свечение присутствует, влияет на него в такой маленькой мере, и он получает его. И либо со временем присоединяется более активно, подключается, либо оставляет. Это все результаты воздействия света. Также вообще все наши действия, которые мы производим, они обязательно как инстинктивная реакция наша на свет, который все время изменяется и так движет нами и физически, и внутренне, и душевно, и в желаниях. Но важно знать, что, конечно, все продвигается к исправлению. Но мы, усиливая чувствительность к этому свету, устремляясь к тому, чтобы объединиться каким-то образом в группе, мы можем усилить это свечение на нас, чтобы оно уже воздействовало таким образом, чтобы мы ускорили свое развитие. И в ускорении развития есть два момента. Первое, мы сокращаем время. И второе, мы обретаем килим, исходя из нашего усилия, когда мы стараемся, производим разные действия, которые советуют нам каббалисты, действия внутренние, действия внешние. Так мы обретаем чувствительность к этому свету, потому что мы двигаемся навстречу ему, мы становимся более чувствительными к воздействию его. Мы находимся в таких продвинутых состояниях. Нам нельзя забывать, что даже за секунду перед великим избавлением у нас есть самая большая тьма. Отчаяние, разочарование, иссушение, египетская тьма перед бегством оттуда и так далее. Когда мы продвигаемся, то продвигаемся по двум линиям. И свет, который светит, и он светит, пока килим, которые не прошли разбиение, то он светит, как тьма. И люди, группы видят себя еще более худшими, низкими, непригодными, что недостойны говорится, и возопили сыны Израиля от работы. Таков путь. Поэтому есть чувство, есть разум, и не случайно эти два света, свет Хасадим и свет Хухма, свет цели, исправление, свет исправления творения, так воздействуют на нас. И мы, даже находясь в страшном состоянии, можем выяснить его, оценить, проанализировать и понять, что оно правильное. Оно должно увлечь нас вперед. А тьма, слабость, которая раскрывается, она раскрывается как сильнейший призыв свыше, когда необходимо разбить эту клипу и перейти к новому восприятию реальности.
Что является самым эффективным, чтобы перейти от заботы о себе к заботе о ближнем?
Помощь свыше. Ты спрашиваешь о точке перехода. Это помощь свыше. Ничего не поможет. Ты содействуешь тому, чтобы это произошло, ты ускоряешь свое развитие благодаря тому, что ты отменяешь себя в группе, отменяешься, это значит, ты помогаешь им, подталкиваешь их и притягиваешь их и делаешь все, чтобы они достигли того, что необходимо. Ты не принимаешь себя в расчет, как мать, которая готова дать детям все до конца. У нее нет никакого расчета с собой. Так ты должен работать с собой и получишь от них свет, возвращающий к источнику, и тогда это действительно произойдет. Чтобы ты не думал о себе. Возможность заботиться о том, чтобы они достигли. От чего это зависит?
Обслуживая их во всем, в чем только возможно, помогая им учиться, понимать, распространять, готовить им всевозможные вещи и все, что только возможно. Если ты погружен в то, чтобы служить им как мать, которая унижает себя, принижает себя только сделать то, что им нужно, она обслуживает их, что она делает? Сама, всем своим телом, всем, всей душой. И в таком виде ты включаешься в них, и если ты отменяешь свое «я» и включаешься в них, ты раскрываешь, что это малхут бесконечности. Просто. Да.
Если я вижу, что у меня еще есть забота о себе, как вот эти места, в которых есть такая забота, отменить?
Когда у тебя есть такое?
Да, у меня есть пока что забота о самом себе.
Попытайся думать, какими действиями ты бы мог сделать что-то, чтобы это перевернулось, исчезло. Неосознанно. А что бы я сделал, если бы не было у меня этого беспокойства о себе? Что бы я делал? Понимаешь, это вещи очень возвышенные. Ну, пытайся. Да.
Один относительно другого. Что мы можем дать друг другу, чтобы каждый товарищ находился в уверенности,
Уверенность, уверенность, уверенность и настроение, настроение, настроение. Вот и все. Нет ничего больше. Еще?
Покрывает ли любовь все заботы, как он пишет, что есть пока еще беспокойство, которое любовь не может покрыть, только стремление к духовному может покрыть?
Я не понял.
Ну, скажем, беспокойство, любовь к товарищам может покрыть беспокойство человеку, чтобы обеспечить себя, семью.
Мы должны поделить это на двое, потом это соединится. Но пока что мы должны поделить на двое. Есть такие беспокойства, о которых Бааль Салам пишет, как о насущных, и это не будет ни порицаться, ни восхваляться. Я должен знать, как я должен считать в семье, я сам, как я должен это выполнять в обязательном образом, чтобы не упасть на руки групп, на руки группы. Это должно тоже исходить и в моем беспокойстве о группе. Потому что иначе они должны беспокоиться обо мне. И поэтому таким образом я должен думать о себе, чтобы не упасть на них тяжелым грузом. И кроме того, об этой насущной заботе существования, потому что они должны будут беспокоиться, если у меня не будет куска хлеба. Они должны будут поднести мне. И я не хочу отягощать их этим. Но кроме всего, все остальное я вкладываю в группу. А в группу означает духовное или в Творца. Какая разница, да?
То есть, если у меня есть сегодня важное интервью на работе, которое повлияет на мою судьбу, а я иду к этому как мать с ребенком. Невозможно от этого избавиться?
Так с чем? С группой или с
интервью? Не важно, потому что там надо семью обеспечить.
Ну-ну.
И все время это висит на моей шее. Я стараюсь думать о товарищах, но это... Вот они, скажем, со всей любовью и уверенностью, которую я получаю от них. У меня остается пока что это беспокойство. Я должен еще думать об этом. Я рад был бы избавиться об этом, но мне необходимо...
Нет, ты должен беспокоиться о работе.
В материальном мне понятно. Я говорю о самом этом беспокойстве, насколько это думать об этом.
Насколько это все время занимает твое внимание?
Вот эта любовь, эта уверенность, товарищи, это может перекрыть это?
Нет, это не может перекрыть. А и другое должно быть. Если нет муки, то не будет и Торы. Ты должен беспокоиться и о том, и о другом.
То есть уверенность и поручительство только относительно стремления к духовному, чтобы я не заботился о себе.
Но в этом тоже есть часть. Но ты хочешь как бы освободиться от забот.
Да.
Нет. Этого не должно быть. Как здесь в группе ты беспокоишься о группе, здесь у тебя есть беспокойство о семье. Это должно быть, и то, и другое.
Ты до конца исправления, и великие каббалисты тоже.
Бааль Салам раздавал вечером деньги людям, милостыню подавал, чтобы утром ему нечего было есть, я не знаю. Ну, скажем, ты получаешь $2000 в месяц. Ты приходишь домой и просишь у своей суженой сделать расчет. И вы решаете, что вам не нужны эти $2000 в месяц. Достаточно и 1000. И эту 1000 можно раздать на распространение. А что ты на меня так смотришь? Да, это называется.
Стараюсь представить это.
Да, понимаю, это не наше состояние, не наш мир, от нас такого не требуется, не требуется. Они прошли это во время изгнания. Мы в основном должны, Рабаш говорил об этом, мы главным образом должны беспокоиться не о том, чтобы ограничивать себя материальным, а кусок хлеба ешь и воду из мензурки пей. Это было раньше. И в материальном есть такие состояния, но мы в них не нуждаемся. Уже другое время, да?
Что значит, что я чувствую страдания всех товарищей? Недостаточно, что я чувствую свое страдание, я должен сейчас ощущать страдания всего мира. Что значит, я чувствую их беспокойство, товарищей или всего мира?
Когда ты приходишь к тому, что ты чувствуешь беспокойство обо всем мире, не то чтобы ты слушал радио или читал газету и видел из этого, насколько мир страдает, а это то, что ты получаешь все их страдания просто в эгоистические свои келим. Когда ты представляешь их страдания, как их страдания. Нет. Здесь говорится о страдании, которое ты раскрываешь, как страдание шхины. Это что-то иное. Это по-другому. Это более высокая ступень, да? Ты чувствуешь это со стороны Творца, что Он хочет дать нижним и дает им все блага, но они пока еще не могут получить. Как Он говорит, и вырос сын, и он болен и не способен есть, и он слышит ничего, не понимая в музыке, и так далее, и так далее. В этом все страдания царя.
От чего зависит? Вот человек получает уверенность от группы, не заботится о себе. Это зависит от группы, которая дает ему эту уверенность, или от человека, который может или не может принять ее.
Это между человеком и группой, насколько он может себя отменить в отношении к группе, получает уверенность от них, насколько человек вкладывает в них, а они могут вложить в него в ответ. Это все находится во взаимном виде. Творец дает здесь всевозможные пробуждения. Он выстраивает времена таким образом, чтобы человек прошел и с этой, и с другой стороны, чтобы человек мог сдвинуться и не остаться в том же состоянии. Поэтому есть пробуждение, когда мы можем повлиять на группу, или когда мы делаем расчет на себя, и пробуждается группа, а затем мы падаем, и группа падает, и так далее. Это все для того, чтобы нас немного встряхнуть. Но на самом деле это взаимно. Я группе, а группа мне.
То есть не может быть состояние, когда здесь сидят люди, заботятся друг о друге, на высоком уровне приходит какой-нибудь новичок, и вдруг получает такую уверенность.
Откуда он получит?
Не получит.
Но он должен быть погружен в них, он должен их чувствовать как великими, должен отменить себя по отношению к ним, по крайней мере, как ребенок. Тогда он почувствует, что он между ними себя уверенно и хорошо, да, он должен отменить себя. Может быть, и есть в нем это, потому что он видит людей умных, вкладывающих, больших, ветеранов. Может быть, и да. И я помню, что я чувствовал себя таким образом между ними, когда пришел. Но на самом деле были большими людьми. Рабаш, Менахем Эдельштейн, Илель Эйпштейн, Менахем Эмбергер, все они ученики Бальсулама. Люди, которые учились у него, были люди пожилые, более молодые, да? Лембергер любил рассказывать, как Бальсулам посылал его за пивом, как он искал там на улицах Иерусалима несколько бутылок пива. Это было перед каким-то особым мероприятием. Всевозможные впечатления, вещи на меня это влияло. В любом случае, люди, которые служили, учились, находились у Бальсулама. И я рядом с ними, я был один, пока еще ребят не привел. Утром, когда я приходил, сидят 5-6 человек, все уже по 60 и выше, даже больше, уже за 70, я думаю. И рядом с ними было ощущение уверенности. Потому что на самом деле все были в постижении системы. Это как большие в нашем мире взрослые, которые знают мир, что происходит. Это суд, это полиция, это адвокат, это правительство, это так и так. Я человек пока еще маленький, но я уверен тем, что я вместе с ними, я уверен в себе, полагаюсь на них.
В чем заключается уверенность?
Я уверен, потому что я принижаю себя перед ними, они любят меня. Это излучает уверенность. Откуда у меня еще есть уверенность? Откуда вообще в человеке уверенность? Как такое может быть? Чем мы можем управлять настолько, чтобы находиться в уверенности? Нет такой реальности, что я знаю, что будет со мной завтра, я управляю временем, что я самый сильный в мире, когда я в своей силе властвую над всеми законами природы, всеми силами, что я поглотил это в себя, что я вместо Творца. Нет такого уверенности. Уверенность можем достичь с помощью, как бы это сказать, отмены и отношения того, что отношу себя к великому. Когда ты прилепился к нему, все, ты как зародыш в чреве матери, ты уверен?
То, что они любят меня, вот это беспокойство?
Не то, что они любят меня, а потому что я отменяю себя по отношению к ним. И у меня есть тогда любовь от них и моя самоотмена. И я должен прийти к своей полной отмене. И тогда я полностью почувствую их любовь в мере света нефеш, поскольку это отмена. А затем мой эгоизм начинает расти, и любовь превращается в ненависть, как кажется мне, поскольку это абсолютная любовь, и я должен достичь средней линии. А в средней линии я прихожу к такому самовыражению, когда со своим эгоизмом и со всем слияние уже находится в моей плоти, в моем эгоизме. И тогда уже... Но это всегда в мере отмены. Поверх эгоизма. Именно так приобретается уверенность. Да.
То есть уверенность и поручительство, о котором мы говорим, это очень в узкой части, очень только относительно цели моего продвижения к духовному.
Нет, нет, неправильно. Тебе открывается вся система. Это не только по отношению к духовному. Все миры и весь этот мир, все происходящее, это все включается в ту же систему. Что это значит? Уже по отношению к духовному я могу быть уверен, но по отношению к материальному нет. Ты видишь, это как одно целое.
Все, что мы хотим получить, достичь, постичь, понять, отменить себя, наполнить себя, неважно. Все изменения, они только от светов, которые воздействуют на килим. Так давайте дадим свету так вот встряхнуть нас. Это время. Но свет один. И чтобы получить от него какое-то воздействие, мы тоже должны представлять себя одним телом. Давайте постараемся быть вместе. Таким образом, чтобы наша учеба стала молитвой. Пожалуйста.
120 пункт. Берешит, заговорил Раби Хия, провозгласил: начало мудрости — страх Творца, разум добрый у всех, кто исполняет заповеди, слава его пребудет вовек. начало мудрости. Разве в этом высказывании не надо было сказать окончание мудрости, страх Творца? Ведь страх Творца — это Малхут, являющийся окончанием хухмы. Однако эта Малхут должна быть первой войти, должна первой войти в постижение ступени высшей хохмы. Как сказано, «Откройте мне врата праведности», врата Малхут, которая называется праведностью. Это врата к Творцу. И если он не войдет в эти врата, то, разумеется, никогда не войдет к высшему царю, который вознесен и скрыт и упрятан, и создал врата к себе одни над другими. Пояснение сказанного. Вопрос его заключается в следующем. Если страх Творца — это сфера Малхут, находящаяся в конце десяти сферот, то ведь в таком случае надо было сказать окончание мудрости страх Творца. И говорит к царю, который вознесен и скрыт и упрятан, и создал врата к себе одни над другими. Это не иносказание, а непосредственный смысл. Ведь именно потому, что он царь, который вознесен и скрыт и упрятан, и никакая мысль не может охватить его, построил он многочисленные эти ворота, одни над другими, создав возможность приблизиться с их помощью к лику его. Как сказано, «Откройте мне врата праведности». И это врата, которые создал Творец, дав возможность праведникам предстать пред ликом Его, пройдя эти врата. А в конце всех ворот сделан одни врата с множеством замков. Врата, которые называются Малхут де Малхут, и являются точкой окончания всех высших ворот. И эти последние врата являются первыми к высшей хохме. Другими словами, невозможно удостоиться высшей хохмы, иначе как после достижения именно этих последних ворот. Потому что это первые врата для постижения высшей хохмы. И поэтому сказано «начало мудрости» — страх Творца. Поскольку страхом Творца называются как раз последние ворота, являющиеся первыми к мудрости Творца. 121. А в конце всех ворот сделал он одни врата с множеством замков, множеством входов, множеством чертогов, одни над другими. И сказал, «Для каждого желающего войти ко мне, эти врата будут первыми ко мне. Лишь вошедший в эти врата войдет». Также и здесь первые врата к высшей хухме — это страх Творца, то есть Малхут. Именно они называются первыми. Объяснение. Необходимо хорошо понять, что такое замки, что такое входы и что такое чертоги. Знай же, что это три формы, проявляющиеся одна за другой на одной материи. И это очень глубокое понятие, требующее тщательного пояснения, чтобы хотя в малой мере понять дальнейший текст Зора. Следует знать, хотя это и так понятно, что никакая мысль не может постичь его. И верно, что замыслом творения является наслаждение творений. Однако ни одно наслаждение не может быть постигнуто творением, когда оно отделено от Творца. Кроме того, мы изучаем, что Творец страстно желает пребывать в нижних. Осмысление этих двух противоречащих друг другу понятий является идентичным осознанию того, что мир создан в полной противоположности Творцу, Творцу от края до края, во всех ста точках. Ведь этот мир создан в желании получать, являющимся формой полной противоположности Творцу, в котором нет совершенно ничего от этого желания. Как сказано, подобным дикому ослу рождается человек. В этой связи все, касающееся его управления этим миром, находится в полном противоречии с высокой целью замысла творения. Лишь только наслаждать свои творения, поскольку таким оно представляется желанию получать нас, являющемуся основой наших ощущений и идеалов. И это является сутью замков, запирающих эти ворота. И хотя все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в начале своем и отделяют нас от Творца. Но когда мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедано нам, чтобы доставить отраду создавшему нас, то все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь Творца всей своей душой и сутью. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости.
Но дело в том, что чтобы достичь отчаяние, разочарование в нашем желании получать с нашими расчетами и продвигаться с этим вперед дальше к желанию отдавать. Как мы можем? Как это возможно? И поэтому все зависит от группы, от того, насколько мы пользуемся ей, подобно хранилищу, в котором мы можем копить и держать все наши усилия в те времена, когда мы можем прилагать эти усилия. С нашим эго, если я вкладываю в это хранилище, в группу, а затем, когда я прихожу к отчаянию, то есть когда я вижу истину, когда стою против сил отдачи, и мне нечего делать, я падаю, я не могу их выдержать. Все эти раскрытия, что является отдачей. И мы готовы убежать, закрыть глаза. Так, тогда я могу воспользоваться тем, что я накопил. Все свои усилия в группе, тогда я могу ими воспользоваться. Потому что эти точки разбиения только так и можно пройти. Вы должны понять, если открываются нам какие-то духовные картины, это настолько отталкивает, это настолько от меня оторвано, что я не в состоянии их вытерпеть. Не в состоянии. Потому что это абсолютный отказ от себя. А я по мере продвижения думаю, а что со мной? А что? Все будет, что будет, все больше и больше становлюсь умнее, начинаю приобретать все больше разных пониманий и подходов по мере учебы. Когда же раскрывается истинная духовная точка, я понимаю, что меня там нет. И даже когда я пойду ее получить, как я ее получу? Ведь это не для меня. Это для других. Как себя отменить? Я не могу. И только мои усилия в группу помогают пройти такие состояния и продолжать. Итак, мы привыкаем все больше и больше с помощью группы строить себе такое хранилище сил, с помощью которых я прихожу к святости и не падаю, и не убегаю. Может быть, я... Мне не удалось передать. Короче, мы должны понять, то, что духовное не раскрывается, потому что мы в состоянии его вытерпеть. По мере нашего вклада в группу мы можем больше терпеть духовное, потому что тогда получим силы поддержки от группы. И хотя я захочу убежать, но группа будто бы меня держит. И так я все больше и больше смогу приближаться к точке, которая, даже если я увижу, что это смерть, потому что отказаться от себя, ведь меня нет. Я нет в духовном, моего «я» в духовном нет. А я настолько хочу остаться здесь, с этой стороны. И как перейти эту границу, где нет «я», где только другие, все, и так же, как я умираю, и ничто от меня не остается. И только вклад в группу может помочь нам пройти подобные точки отмены все больше и больше, пока мы станем достойными войти в духовное состояние, где нет меня, нет я. Немножко понятнее? Ну хорошо, остальное прояснится. Пока только для того, чтобы было понятно, насколько важен вклад в группу.
Если у человека возникают противоречия в работе с товарищем, именно в этом должно возникать?
Получается так. То, что творец, раскрывается в нас, показывая, что со мной что-то не то. По отношению к чему я себя чувствую не в порядке? По отношению к нему, к группе, ко всему миру, к самому себе? Или по отношению к отдельным людям здесь и там? Как я должен сформировать свое отношение, свою картину? Я бы сказал так. Правильнее всего по отношению к той группе, в которой я должен быть вместе с ними. Только по отношению к ним я могу что-то увидеть. И все остальное я должен в них же выяснить, только в них. Творцом называется свойство, которое раскрывается по мере того, что я впервые включаюсь в группу в общем подобии. Это некий пласт такой, некий уровень, который ты наполняешь, дошел до равенства, первого равенства с уровнем. И тогда на этой общей плоскости и проявляется эта сила, это свойство. Что такое Творец? Потому что один для всех. Все — это я и все остальное. Это нам должно быть понятно, что забота и клей, вся наша работа и наше распространение, наше видение, наш взгляд, включение, все должно быть совершенным, насколько это возможно, насколько соответствует общей программе, общей системе, что она нам несет, что она нам готовит. Иначе мы не сможем ни на йоту продвинуться. Еще раз, последнюю фразу.
Мы видим, что Раби Элазар сын Раби Шимона идет дальше в поручительстве. Он говорит, что мир судится по большинству, и ему, по его мнению, недостаточно одного народа для получения Торы и заповедей. И он это взял из реальности, которую видел. Мы видим, что еще пока не пришел конец, либо получила это от своих учителей. И есть еще много высказываний, в которых весь мир он поставил в зависимости от всего мира. И невозможно прийти к завершению выполнения Торы и заповеди, кроме как вместе со всеми населяющими мир. И поэтому каждая заповедь, совершающая отдельным человеком, склоняет весь мир. Это подобно человеку, который взвешивает кунжутные зерна, и каждое зернышко, которое он кладет на чашу весов, приводит к конечному перевешиванию.
То есть мы должны взять в расчет в нашем намерении, что мы от малейшего действия до действия окончательного, самого большого, мы должны взять в расчет все кли. То есть невозможно прийти ни к малейшему исправлению ни в одной сфере. Исправление — это когда постигается какая-то сфера. Духовный смысл, форма отдачи, которая не состоит из десяти сферот, которая не состоит из всего мира, только в маленькой мере, потому что все понятие развития в том, насколько мы все больше и больше раскрываем реальность для себя. Но даже в самой маленькой мере уже заложено все мироздание, находится. И поэтому человек, который собирается выполнить какое-то духовное действие, должен относиться и к себе, и к группе, и к миру, и к Творцу, как к единому механизму, потому что не может быть, чтобы он отнесся только к одной части. Этим он неправильно себя направит, этим он неправильно себя ориентирует к духовному уровню, даже минимальному, который собирается постичь. Это понятно, да? Не может быть частичности в духовном. Если ты хочешь достичь духовного, Цвика, ты слышишь, то это возможно только при условии, что ты думаешь и берешь в расчет весь мир целиком. В определенной мере, конечно, ты должен быть в десяти сферот.
Почему же он говорит, что каждую заповедь, которую совершает отдельный человек, склоняет весь мир, и это подобно взвешивающему кунжутные зерна? Тогда весь мир должен был быть в таком состоянии. Почему он говорит об одном человеке?
Даже если один единый человек, единственный человек,
это сделает, он уже перевешивает всю чашу заслуг на весь мир. Да, он своим действием может это сделать. Он должен об этом позаботиться. Он ответственен. Весь мир зависит от него, как мы это изучаем. Что нет никого другого со свободой выбора. То, что все страдают, это все из-за него. Если он исправит себя, то весь мир станет лучше. Когда у меня есть ключи от счастья всего мира, я сейчас, если выполню правильное действие, то весь мир станет слит с Творцом. Слит с Творцом, понимаешь? Какое ощущение, какая ответственность. И у меня должен быть к этому хисарон, я должен об этом заботиться. И теперь вопрос. Насколько я забочусь о себе, о своей семье, о своей группе, о своем народе, о человечестве, о всем творении и о Творце? Как я все это выстраиваю? Самые разные формы заботы и акцент на каждой из них, на каждой из частей, и как я все это складываю? Что больше, что меньше, как зависит все друг от друга? Но для меня все должно быть так вместе. Да.
Что значит каждая заповедь, которую совершает отдельный человек?
Любое исправление, которое он делает, что такое заповедь? Исправление желания. Каждое мгновение твои желания меняются, иначе бы ты не чувствовал мгновений. Когда мы перестаем ощущать жизнь, изменения, когда желание исправит, желание получать исправляется, тогда приходим к вечности.
Он говорит здесь, один здесь может перечеркнуть всю работу, которую они делают, группа.
Не то, что может. Один, допустим, я, Михаэль, я должен сказать, что весь мир страдает из-за меня. Свет проходит через меня. Свет проходит через меня, и все, и то, что я вижу, что мир страдает, я ничего не вижу. Кроме того, что я вижу. Это так? То, что существует, что-то где-то еще, это тоже. Я вижу, что будто бы существует и группа, существует все это во мне. И я в ответе за то, что я раскрываю в своих келим всю эту реальность. Я в ответе за то, чтобы вся эта реальность наполнила светом бесконечности. Да.
Ну, сейчас да, мы собираемся на конгрессе, там соберутся, скажем, 2000 человек. Будут люди еще в других местах. Те, которые не приедут, они могут задержать исправление мира?
Если мы думаем обо всем мире, обо всех наших товарищах, и каждый будет думать, что у него ключи, и он может раскрыть свет для всех товарищей, и вообще для всего мира, у всего мира нет свободы выбора. Только есть у меня. И я сейчас в ответе за весь мир. И что я делаю? Да.
Ну, может быть, есть новые люди в системе.
Это все я себе представляю.
Там же будут люди не связанные.
Все зависит от меня.
Что значит все зависит от меня?
Потому что это мои части.
Как мне сделать так, чтобы они не испортили мне?
Я должен заботиться об этих частях, чтобы они были правильные, исправленные. Да? Постарайся прояснить свои внутренние келим так, а потом ты увидишь. Ты видишь, что люди пришли, что-то напортили, одни так, другие сяк, потому что ты все еще окончательно не исправлен. Потому что они так тебе проявляют, где в тебе что-то недостает, что ты должен исправить в себе собом, чтобы не было таких явлений снаружи. Сейчас, допустим, появилось это мусульманское государство, иголозы. Почему? Почему они появились? Потому что проявляются такие желания, такие неисправленные килим. И проявление их мы наблюдаем в мире. Что мне нужно сделать? Исправить эти килим в себе. И тогда они исчезнут. А что ты думаешь? Ты не можешь, ты не сможешь их уничтожить? Не сможешь? Тебе здесь ничего не поможет. Это рак, который распространится по всему миру. Пока мы его не исправим. Каким образом? Именно так, как мы об этом говорим.
Вы говорили на прошлой неделе, что люди начнут ходить с оружием по улице.
Если мы не исправим себя, ты не сможешь до магазина добраться и назад.
Так зачем нам тогда это мусульманское государство? Есть происходят вещи страшные на улице. Вчера это была программа, провели исследования, что правые и левые течения со своими демонстрациями. И, то есть уже такое состояние, о котором вы и говорили на прошлой неделе. Я боюсь вообще выходить на улицу в Иерусалиме с тем, что происходит сегодня. С тем уровнем насилия у нас, в Иерусалиме. Ты просто боишься выходить на улицу сегодня.
Потому что это раскрытие зла, которое мы не успеваем исправлять. Да? Ты скоро раскроешь, что твой сосед, он из игл. Нормальный еврей такой. А так же, как и левые, которые против страны, государства, против всего. Откуда это все взялось у людей? Не то, что я там правый, к примеру. Но откуда люди все это взяли? Все потому, что наши келим не исправлены. Ни твое, ни мое кли. Ни всех остальных. Надо исправить, и тогда снаружи не будет выражения того, что есть внутри. Да. Ничего не поделать. будете есть то, что заработали, то и будет. Но это все часть осознания зла, что ты здесь поделаешь. Если ты не хочешь осознать зла с помощью высшего света, то зло достигнет тебя на уровнях более низких. И ты познакомишься с ним через желания и мысли, о которых ты заботишься. Зло раскрывается в тех килим, о которых ты заботишься. Понимаешь? Если ты не заботишься о духовном развитии, то зло не мешает тебе в духовном развитии, тебя не заботит твое духовное. Значит, раскроется на материальном уровне. Но на материальном уровне, когда оно раскроется не в тех высоких качествах, как в духовном, на качествах более низких, но в гораздо большем количестве. То есть, если в духовном ты бы раскрыл зло, и ты бы его исправил в корне его, внутри, в твоей внутренней работе, через боль, через заботу, страх, в том, чтобы быть ради отдачи Творцу и так далее, если ты об этом не заботишься, о внутреннем духовном исправлении, то это зло распространится на более низкие уровни, и тогда вместо качества во время его спуска приобретет объем в количестве, и тогда ты получишь боли, болезни, проблемы, кризисы. Подорожание, войны, проблема преступности и так далее. Так это происходит. Вместо духовного действия, которое ты мог бы сделать маленьким усилием, но духовным, у тебя будет множество материальных проблем. Множество, потому что разница между ними колоссальная. Ну, что тебе сказать? Сколько миллионов страданий в этом мире, катастроф в этой мире, несравнимы с крошечной духовной искрой. Невозможно сравнить даже, что мы могли бы сделать духовным исправлением. И теперь только представь себе, какая ненависть, какое давление ты получишь со стороны всего мира.